Говорит Радио Свобода.
8:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 6 июля, четверг. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. США и Япония настаивают на введении санкций против Северной Кореи. Международные правозащитники обратились к лидерам стран «Большой восьмерки» в связи с ситуацией в России. В Минске начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. США и Япония будут настаивать на международных санкциях против Северной Кореи в связи с испытаниями этой страной ракет среднего и дальнего радиуса действия. Об этом президенты двух стран договорились в телефонном разговоре. В среду Совет Безопасности ООН на консультациях при закрытых дверях единодушно осудил проведение Северной Кореи ракетных испытаний. 13 стран поддержали предложение принять жесткую резолюцию с критикой в адрес КНДР. Постоянные члены Совета России и Китай призвали занять более осторожную позицию. Представитель Японии при ООН, по просьбе которой было созвано заседание, заявил:
«Мы надеемся, что ответ Совета Безопасности ООН будет быстрым, жестким и решительным. Я думаю, что это наше общее желание. Во всяком случае, именно такое мнение я услышал от моих коллег в Совете Безопасности»,
сказал представитель Японии при ООН Кензо Осима. Мировое сообщество бурно отреагировало на ракетные испытания, проведенные Северной Кореей. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер заявил:
«Совет НАТО, заседание которого состоялось в среду утром, чрезвычайно обеспокоен действиями КНДР и расценивает их как угрозу международной безопасности. Заявление НАТО следует рассматривать как поддержку позиции всего мирового сообщества, и я надеюсь, что реакция Совета Безопасности ООН будет столь же решительной»,
сказал генсек НАТО. А вот что заявила, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, госсекретарь США Кондолиза Райс.
«И страны Азии, и НАТО, и весь мир выражает обеспокоенность в связи с провокационными действиями Северной Кореи»,
отметила Кондолиза Райс. Международные правозащитные и неправительственные организации обратились к лидерам «Большой восьмерки» с призывом обсудить в ходе саммита в Петербурге процесс свертывания демократии и нарушения прав человека в России. В заявлении правозащитников подчеркивается, что, несмотря на утверждения властей, в России продолжаются грубые и систематические нарушения прав человека. Саммит «Большой восьмерки» открывается в Петербурге 15 июля. В Минске сегодня начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта этого года. Политик, которому грозит до 6 лет лишения свободы, заявил о недоверии суду, отклонившему все ходатайства защиты. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Ожидается, что будет закончено оглашение обвинительного заключения и начнется допрос свидетелей обвинения. Накануне суд отказался изменить меру пресечения обвиняемому, младшему сержанту Александру Сивякову, находящемуся под стражей. Сивяков обвиняется в превышении должностных полномочий и насилии над подчиненными. В результате издевательства у Андрея Сычева развилась гангрена, ему пришлось ампутировать ноги.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские войска этой ночью вошли в северную часть сектора Газа. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в среду распорядился расширить операцию в секторе Газа после того, как палестинские боевики дважды в течение 2 суток обстреляли ракетами израильский город Ашкелон. О пострадавших не сообщается. Одна из целей израильской операции – найти и освободить военнослужащего, захваченного палестинскими боевиками 25 июня. Палестинские источники сообщили в среду вечером, что израильский танк обстрелял в районе селения Бейт-Лахи автомобиль с корреспондентами арабского телеканала «Аль-Джазира». Данных о пострадавших нет. Информация об обстреле официально не подтверждена. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Делегацию ЕС возглавляет член Еврокомиссии Хавьер Салана, иранскую глава ядерного ведомства этой страны Али Лариджани. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия пытаются добиться от Ирана ответа на пакет предложений по разрешению кризиса вокруг иранских ядерных разработок. Мировое сообщество настаивает на том, что ответ должен быть дан до начала саммита «Большой восьмерки» 15 июля. Иран заявляет, что сможет ответить не ранее конца августа. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал провести независимое расследование преступления, совершенного американскими солдатами в городе Эль-Махмудия. 12 марта там была изнасилована и убита несовершеннолетняя девушка, а затем убита вся ее семья. По этому делу Федеральный суд США выдвинул обвинение против бывшего военнослужащего. Еще четверо солдат находятся под следствием в Ираке. Аль-Малики, выступая в среду в Кувейте, призвал лишить военнослужащих международных сил юридического иммунитета. Представитель командования США Уильям Колдуэлл на пресс-конференции в Багдаде заявил, что все факты будут тщательно проверены, а виновные в должностных преступлениях наказаны.
Радио «Свобода», новости.
Япония пообещала продолжать оказывать помощь в восстановлении Афганистана. В Токио, где проходит международная конференция по этой проблеме, прибыл президент Афганистана Хамид Карзай. Выступивший на форуме глава японского МИДа Таро Асо сказал:
«Будущее Афганистана в руках его народа под руководством президента Хамида Карзая. Мы верим в то, что афганский народ будет и впредь демонстрировать стремление к независимости и прогрессу»,
сказал японский министр. Президент Афганистана Хамид Карзай, в свою очередь, отметил:
«С вашей помощью мы надеемся встать на ноги, чтобы самостоятельно определять нашу судьбу и жить в мире как полноценный член семьи народов. Мы понимаем, что на этом пути нас ждет много трудностей, но мы будем жестко придерживаться избранного курса. Мы верим, что мировое сообщество разделяет нашу позицию и будет и дальше помогать нам в достижении этих целей»,
сказал афганский президент. Япония – один из основных спонсоров послевоенного восстановления Афганистана. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
Как сообщают метеорологи, европейскую территорию России обживает очередной антициклон из зарубежной Европы. Сохраняя свое положение над центральными областями, он обещает сегодня преимущественно сухую погоду. В Москве без осадков, температура днем 21-23 градуса, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 24-26 тепла.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Судебный процесс по делу Андрея Сычева. Президент Буш поддерживает идею вступления Грузии в НАТО. Виртуальная конференция Владимира Путина.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которого мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, о чем бы вы хотели спросить президента России Владимира Путина. И у нас есть еще несколько сообщений. Возможно ли в мире возникновение мирового содружества вместо мирового сообщества, спрашивает Георгий из Санкт-Петербурга. Когда вы выпустите политических заключенных, спрашивает наша слушательница Татьяна. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. Сегодня, после перерыва, объявленного на один день, в Челябинском гарнизонном военном суде продолжится рассмотрение дела Андрея Сычева. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Вчера в среду прошло выездное заседание коллегии окружного военного суда. Рассматривалась кассационная жалоба адвоката Александра Петрова, который просил изменить меру пресечения для Александра Севякова с содержания под стражей на содержание под надзором командования военной части. Свое прошение защита мотивировала тем, что заключение под стражей определяется лишь тогда, когда нельзя определить другую меру пресечения. А так как Севяков военный, то его можно вернуть на службу под надзор командования. Там он не сможет уйти от суда, повлиять на свидетелей или продолжить преступную деятельность. После 50-минутного совещания суд постановил отклонить кассационную жалобу и меру пресечения оставить прежней. Тем временем в Челябинске продолжают оставаться родные Андрея Сычева, его мать Галина Павловна и сестра Марина. Галина Павловна пробудет в Челябинске еще пару дней, а потом вынуждена будет вернуться в Москву, чтобы ухаживать за сыном.
Я действительно договорилась с сестрой, чтобы она вылетела с Краснотуринска в Москву ради того, чтобы с Андреем посидеть, потому что я не могла его одного бросить. Мне надо было вылететь на начало суда сюда. И вдруг я прилетаю, и суд, можно сказать, прерывается. Я вообще была возмущена этим даже. Так хотелось много сказать, но первое слушание было 13-го. У них было время с 13 по 27 две недели. За это время, если они думали, что им недостаточно этих адвокатов, и они решили пополнить, они могли за эти две недели пораньше найти адвокатов и ознакомиться. Эти адвокаты должны были приехать и ознакомиться. Они же приехали перед самым слушанием и делают ходатайство.
Галина Сычева вернется только к концу процесса, когда ее вызовут. А до тех пор интересы семьи на суде будет представлять Марина Муферт. На днях в средствах массовой информации появились сообщения о том, что семья Сычевых пускает на заседание только избранных журналистов. Многие были возмущены, говорит Марина Муферт.
С журналистами получилась не очень такая приятная история. Я хотела бы еще раз извиниться перед всеми. Просто нас ограничили в количестве журналистов, которые могут попасть в зал заседания. Поэтому пришлось сделать кое-какой выбор. Одни и те же журналисты не будут присутствовать каждый день, то есть каждый день будет список меняться.
Площадь зала, в котором проходит процесс, невелика, и родственники Андрея Сычева очень хотели бы, чтобы заседание перенесли в другие помещения, где можно было бы присутствовать всем журналистам, но пока это невозможно. Между тем, сам Андрей Сычев сейчас продолжает оставаться в реанимации госпиталя имени Бурденко и чувствует себя несколько лучше.
Чувствует он себя сейчас пока еще в принципе неплохо, но опять же не настолько хорошо, чтобы оставаться без мамы. Созваниваемся регулярно, это утром и вечером, безусловно, каждый день. Температуру у него сбили, переведут ли его в общую палату, тоже еще пока неизвестно, пока он находится в реанимации.
Скоро на судебном заседании по делу Андрея Сычева должны начаться слушания свидетельских показаний. Когда именно это произойдет, станет ясно в ближайшие дни. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Еще раз. Продолжая обзор статей на тему северокорейских учений, отметим публикации независимой газеты. Вчера произошло событие, в корне изменившее ситуацию с безопасностью в Тихоокеанском регионе. Приморье, Сахалин, Курильские острова и Камчатка попали в зону риска нанесения непреднамеренного удара. Риск этот высок потому, что показал полную неготовность как гражданских властей, так и военных структур к подобной ситуации. Между тем, ни для кого не секрет, что Пхеньян главной целью для своих ракет видит США. И траектория полета ракет большой дальности, который КНДР нацеливает на Аляску, пролегает как раз над упомянутыми регионами России. Значит, опасность непреднамеренного удара, учитывая несовершенство северокорейских ракетных технологий, существует постоянно. Тем более, что Пхеньян, как следует из практики, предпочитает не информировать ни Россию, ни мировое сообщество, заключает независимое. О причинах скандального запуска северокорейских ракет рассуждает российская газета. По мнению издания, основная цель КНДР – заставить Вашингтон согласиться на прямые двусторонние консультации с Пхеньяном вместо шестисторонних переговоров, где участвуют Россия, Китай, Южная Корея и Япония. Шестисторонка зашла в тупик и не принесла ощутимых дивидендов КНДР. Поэтому Север решил разыграть новую карту. Тем более, что международно-правовых оснований для того, чтобы запретить Северной Корее проводить испытания не существует. В Вашингтоне до сих пор отказывались идти на прямой контакт, но Ким Чен Ир демонстрацией своих ракетных мускулов надеется повлиять на позицию американской администрации. Материал о ракетных учениях Северной Кореи можно прочитать сегодня также на первой полосе «Известий». «Идеи Чучхе долетели до России», называется статья издания. Однако центральный материал «Известий» несколько таблоидного характера. О слухах по поводу тайной гибели сына Валентина Матвиенко, вице-президента Внешторгбанка Сергея Матвиенко. Шокирующая информация появилась в интернете и немедленно перекочевала в досужие разговоры. «Известия» провели собственное расследование. Газета констатировала, что эти ложные сообщения могли стать провокацией заинтересованных лиц, которым не нравится деятельность губернатора и которые намеренно хотят дестабилизировать обстановку накануне саммита, заключает издание. Центральные СМИ пишут также о том, что Государственная Дума одобрила вчера большой законопроект, согласно которому президент обладает правом принимать решения об использовании спецподразделений ФСБ против террористов за пределами России. Коммерсант отмечает, что кроме этого права закон закон возвращает практику конфискации имущества и заочного осуждения, а также позволяет ограничивать права СМИ в зоне контртеррористической операции. «Мочить в сортире по всему миру» — так озаглавлен материал в независимой газете. Издание также отмечает, что поправки в действующие законы об ФСБ и противодействии терроризму нарушают ряд конституционных прав граждан без разрешения суда. В ходе контрразведывательных операций органы безопасности теперь имеют право нарушать права граждан на неприкосновенность жилища, переписки и телефонных разговоров. Подробности на первой полосе независимой газеты.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
США и Япония будут настаивать на принятии международных санкций против Северной Кореи. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В Минске начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Сериал, собравший наивысшие рейтинги в истории российского телевидения, выходит в финал. Последняя серия «Не родись красивой». В гостях генеральный директор компании «Амедиа» Александр Акопов, исполнитель роли Николая Зорькина Артем Семакин, телекритик газеты «Газета» Слава Тарощина, телеобозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск новостей спорта. И снова рядом с нами Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
А ждут нас, насколько мне известно, новости из мира фехтования, а также хоть какое-нибудь предложение о том, чем заполнить свой досуг в отсутствии матчей чемпионата мира по футболу?
Ну, начну я с чемпионата Европы по фехтованию. Он проходит в Турции, в Измире, и там вчера были разыграны два комплекта наград. Российский саблист Алексей Яковенко в финале победил украинца Владимира Лукашенко 15-11. У женщин-шпажисток немка Клаудия Бокель выиграла финальный бой у россиянки Татьяны Лугуновой 11-10. После двух дней соревнований сборная России идет на первом месте в общем зачете. В ее активе две золотые медали и одна серебряная. У немецкой команды тоже две награды высшего достоинства, но других медалей пока нет. После долгого перерыва, связанного с чемпионатом мира, в России возобновились матчи футбольной премьер-лиги. Вчера в рамках 28-го тура футбольный клуб «Москва» у себя дома разгромил «Шинник» 4-1. Набрал 14 очков и делит 6-8 места с «Локомотивом» и московским «Спартаком», но провел на матч больше них. «Шинник» же по-прежнему замыкает турнирную таблицу. А на самом чемпионате мира по футболу в среду определился второй финалист. В Мюнхене сборная Франции выиграла у команды Португалии 1-0 благодаря голу Зинедина Зидана, реализовавшего пенальти на 33-й минуте. Таким образом, в воскресном финале встретятся сборные Италии и Франции, а в матче за третье место в субботу сыграют Германия и Португалия. Продолжается 93-я веломногодневка Тур де Франс. Четвертый этап между бельгийским городом Юи и французским Сен-Кантеном выиграл австралиец Робби Макьюин, для которого эта победа стала второй в гонке. Второе и третье места заняли испанцы Исаак Кальвис и Оскар Фрейре. В общем зачете впереди Том Боннен из Бельгии, вторым идет австралиец Майкл Роджерс, третьим – американец Джордж Хинкепи. В среду на Уимблдоне должны были определиться четыре полуфиналиста в мужском одиночном разряде, однако теннисистам помешал дождь, и в итоге завершились лишь три встречи. Убедительную победу одержал швейцарец Роджер Федерер в трех сетах, одолевший хорвата Марио Анчича. В полуфинале он будет играть со шведом Йонасом Бьоркманом, который обыграл чеха Радека Степанака. Киприот Маркос Багдатис взял верх над австралийцем Лейтоном Хьюитом, а его соперник в следующем круге определится лишь сегодня, так как матч финна Ярко Ниеминена с испанцем Рафаэлем Надалем был вчера отложен. Также сегодня состоятся полуфиналы в женском одиночном разряде. В одном сыграют две бельгийки Ким Клейстерс и Жюстина Ненарден, в другом – россиянка Мария Шарапова и француженка Амели Моресмо. На Тур де Франс в рамках пятого этапа гонщики преодолеют 225 километров между городами Баве и Кан. На чемпионате Европы по фехтованию определятся победители и призеры в командных соревнованиях по рапире у мужчин и сабле у женщин, а в российской футбольной премьер-лиге будут сыграны еще пять матчей перенесенного 28-го тура.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение нашей утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
На сегодняшний день более половины стран-основателей Европейского Союза открыли свой рынок труда для рабочей силы из государств новых членов ЕС. И ни существенного роста безработицы, ни других трагедий не произошло. Это в принимающих странах не произошло. А в странах, откуда рабочая сила уезжает на Запад, трудности заметны и немалые. Рабочих, особенно квалифицированных, приходится заманивать из-за рубежа, рассказывает Ефим Фиштейн.
С экономической точки зрения мы имеем дело со сложным, трудно просчитываемым процессом. С одной стороны, трудовая миграция народному хозяйству новых членов Евросоюза помогает. Мигранты шлют на родину деньги, возвращаются с капиталом и опытом. С другой, ощущается временный недостаток специалистов. Например, банкиры Латвийской республики уже обратились к правительству с призывом упростить иммиграционные правила и разрешить предпринимателям ввоз рабочей силы из-за рубежа. Послушаем нашего рижского корреспондента Михаила Бомбина.
Доклад экспертов Ханса Банка основан на опросе руководителей 62 предприятий и 14 отраслевых ассоциаций. В документе говорится, что в настоящий момент ежегодная естественная убыль населения в 10 тысяч человек сравнялась с числом отъезжающих на заработки. Около 100 тысяч граждан Латвии трудятся на клубничных плантациях Ирландии и Туманного Альбиона, а к 2015 году страну покинут 200 тысяч экономически активных жителей. Их-то и всего здесь около миллиона. И если не предпринять срочных мер, остановится экономическое развитие государства. По мнению экспертов, выход один – предоставить предпринимателям право возить рабочую силу из-за рубежа. Вот как оценивает сложившуюся на латвийском рынке труда обстановку политолог Борис Целевич.
Латвия – страна недонаселенная, нам не хватает рабочих рук, даже несмотря на то, что экономика как бы развивается. В очередной раз это вот явная иллюстрация того факта, что, как правило, националисты, оправдывая свои предложения любовью к родине, на самом деле этой родине вредят, потому что это только усугубит кризис. То есть, кто, простите, будет работать и кто будет платить налоги?
Но если даже правительство и разрешит, то кто поедет работать в Латвию? По мнению экспертов, скорее всего, те, у кого на родине внутренний валовой продукт на душу населения во много раз ниже латвийского. К тому же, вряд ли они будут дипломированными специалистами. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Ощущают ли остроту проблемы соседи Латвии по Балтийскому региону? Например, Литва. И если ощущают, то намерены ли по образцу латвийцев решать ее путем ввоза рабочих рук из-за рубежа? С этим вопросом я обратился к известному журналисту-международнику с литовского телевидения Виргису Валентинавичусу.
Проблема есть, она стала особенно острой как раз вот в этом году и началась со вступлением Литвы в Европейский Союз. Считается, что вообще в годы независимости Литву покинуло от 300 тысяч до полумиллиона человек, что для трехмиллионного края много. Изначально это сказалось положительно, потому что это было решающим фактором уменьшения безработицы. Но сейчас уже дело превращается в некоторый тормоз экономики, поскольку в метрополиях не хватает квалифицированной рабочей силы, и также чернорабочих не хватает. Особенно тяжелое положение в строительном бизнесе, в торговле. Наше правительство очень действует по инерции, еще не среагировало на новую ситуацию и работает медленно на поворотах, и сейчас только начинается дискуссия, что делать.
Мнение литовского журналиста Виргиса Валентинавичуса.
Материал Ефима Фиштейна.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Президент Буш поддерживает идею вступления Грузии в НАТО. Космический челнок начал полет, который может стать последним для шаттла. Президенту Бушу исполняется 60 лет. Обо всем этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Я уверен, что членство Грузии в НАТО будет во благо НАТО и во благо Грузии», заявил президент Буш, принимая в Белом доме президента Грузии Саакашвили. Хотя на встрече двух президентов, судя по всему, не было достигнуто никаких конкретных решений, аналитики говорят о важном символическом весе этого события. За несколько дней до саммита Большой Восьмерки, до встречи с президентом России, президент США принимает главу Грузии, у которого наверняка много претензий к Москве, говорит добрые слова по поводу демократического процесса в Грузии и заверяет своего гостя, что он постоянно помнит о его стране и ее проблемах.
Тот факт, что американо-грузинский саммит был организован столь оперативно, эта идея была выдвинута, насколько я понимаю, уже после встречи Саакашвили и Путина, тот факт, что Джордж Буш впервые столь определенно высказался в пользу вступления Грузии в НАТО, заставляет предположить, что Соединенные Штаты готовы более активно поддерживать Тбилиси, который пытается противостоять грубому давлению России, говорит американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Показательно, что Джордж Буш затронул больную для России тему членства бывших советских республик в НАТО, несмотря на то, что она наверняка вызовет гневную реакцию в Кремле и без того чрезвычайно раздраженным перспективой украинского членства в НАТО. Некоторые эксперты считают, что президент Грузии хочет, чтобы президент Буш поднял на саммите «Большой восьмерки» вопрос поддержки России сепаратистских движений в Грузии. Насколько вероятен такой демарш Соединенных Штатов? У Джорджа Буша накопилось много проблем, которые бы он хотел обсудить с Владимиром Путиным во время саммита и после его закрытия. В последнее время все более очевидны признаки того, что постсоветская, если можно так выразиться, империалистская ментальность берет верх в формировании внешней политики России. И это выражается не только в ее вмешательстве в осетинские и абхазские конфликты, но и во множестве других тревожных акций. Тем не менее, трудно представить, что этот аспект отношений с Россией заслонит более важные для глобальной стабильности интересов Соединенных Штатов темы, которые должны обсуждаться на саммите. А насколько, объективно говоря, реалистична идея вступления Грузии в НАТО? Ведь это вовлечет Североатлантический союз в грузинские внутриэтнические конфликты. Без сомнения, НАТО с крайним скепсисом отнесется к этой идее. Дело в том, что ставки для НАТО и Западной Европы в этом вопросе довольно невысоки. Сепаратизм в Грузии прямо не угрожает стабильности Европы. У НАТО немало сейчас собственных проблем, чтобы выступать в защиту, пусть даже важных, принципов. О американо-грузинском саммите говорил американский политолог Дэвид Саттер. Через сутки после начала полета космического челнока «Дискавери» руководство НАСА вздохнуло с облегчением. После почти 7-часовой инспекции поверхности шаттла не было найдено никаких повреждений. Было дано разрешение на его стыковку с Международной космической станцией, и отчасти развеяна нехарактерно заметная тревога по поводу успеха этой миссии, рассказывает Ян Рунов.
Американская астронавтика еще не оправилась от гибели космического челнока «Колумбия» в 2003 году и от неудач, связанных с отрывающимися кусками теплоизоляционного слоя обшивки топливного бака. Проблему, из-за которой погиб шаттл, так и не удалось устранить за 3 года работ. Несмотря на это, руководство НАСА все же решило более не откладывать старт «Дискавери», поскольку для завершения строительства МКС необходимо провести еще 16 полетов. И сделать это надо до того, как в 2010 году будет списано все нынешнее поколение шаттлов. Вот как оценивает задачи «Дискавери» и его экипажа американский эксперт по программам космических исследований Чарльз Вик. Нынешняя миссия челнока очень важна и для продолжения программы шаттлов, и для строительства Международной космической станции, и, наконец, для продления жизни телескопа «Хаббл», который время от времени нуждается в уходе. Выполнение всех этих задач было остановлено из-за гибели корабля «Колумбия». Теперь надежды на осуществление всех этих планов вновь возникли в связи с успешным запуском «Дискавери». Учитывало ли руководство НАСА риск, связанный с этим полетом? Разумеется. Но были просчитаны также все положительные последствия в случае успеха. Расчеты показали, что вероятность удачи намного выше, и этот расчет оказался верным. «Дискавери» благополучно вышел на орбиту. В ходе полета появились какие-то неполадки, но они были прогнозированы и будут по возможности устранены. Если миссия благополучно завершится, это позволит решить и другие накопившиеся проблемы, особенно те, что связаны с надежностью защитного слоя внешнего топливного бака. Это был Чарльз Вик из исследовательской организации «Глобальная безопасность», специалист в области космических программ. Важнейшей задачей полета остается возвращение астронавтов. Если возникнут проблемы с «Дискавери» и на орбите устранить их не удастся, астронавтам придется ждать на МКС, пока их не подберет другой американский либо российский космический корабль. Судьба всей программы шаттлов зависит сейчас от благополучного возвращения «Дискавери» на Землю. Глава НАСА Майкл Гриффин заявил, что если хотя бы еще один корабль будет потерян, то придется закрыть программу шаттлов, а это означает конец надеждам на завершение создания МКС и на продление жизни телескопа «Хаббла».
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Президенту Бушу исполняется 60 лет. Виртуальная конференция Владимира Путина.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, о чем вы бы хотели спросить президента России Владимира Путина. Мы ждем ваших сообщений на пейджер. Вот пока есть время, я прочитаю еще одно. Почему меня заставляют ежегодно стоять в очередях огромных по 12-14 часов, чтобы отказаться от соцпакета, спрашивает наша слушательница Нина Ивановна. Мы вернемся к репортажу на главную тему и к вашим сообщениям буквально через несколько минут.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, передача «С христианской точки зрения» будет посвящена межрелигиозному саммиту, то есть встрече религиозного опыта христианства и индуизма. Нужно ли христианство индуистам, нужен ли индуизм христианам? Об этом пойдет разговор с религиоведом и католиком Максимом Демченко. Ведет передачу Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 8:30. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
США и Япония будут настаивать на введении международных санкций против Северной Кореи. Вчера Совет Безопасности ООН на консультациях при закрытых дверях единодушно осудил ракетные испытания, проведенные Пхеньяном. Израильские войска этой ночью вошли в северную часть сектора Газа. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в среду распорядился расширить операцию в секторе после того, как палестинские боевики дважды в течение 2 суток обстреляли ракетами израильский город Ашкелон. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня продолжится рассмотрение дела об избиении рядового Андрея Сычева. Будет закончено оглашение обвинительного заключения и начнется допрос свидетелей. В Минске сегодня начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Казулиным. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. Речь идет о митинге оппозиции 25 марта этого года. В Краснодаре задержан подозреваемый в нападении на студента из Судана. 19-летний житель города отрицает свою принадлежность к националистическим организациям. На Украине 20 депутатов фракции партии регионов намерены объявить голодовку, если до конца недели не удастся договориться с оранжевой коалицией о распределении парламентских комитетов. Президент США Джордж Буш выразил поддержку стремлению Грузии вступить в НАТО. Выступая в Вашингтоне после переговоров с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Буш также поблагодарил Тбилиси за помощь войскам коалиции в Ираке. В Брюсселе сегодня должны состояться переговоры представителей Евросоюза и Ирана по проблеме иранской ядерной программы. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал провести независимое расследование преступления, совершенного американскими солдатами в городе Эль-Махмудия. 12 марта там была изнасилована и убита несовершеннолетняя девушка, а затем убита вся ее семья. Президент России Владимир Путин в четверг проведет пресс-конференцию в интернете. Несколько десятков вопросов, на которые, как ожидается, ответит президент, будут отобраны из более чем 100 тысяч.
И о погоде. Европейскую территорию России обживает очередной антициклон из зарубежной Европы. Сохраняя свое положение над центральными областями, он обещает сегодня преимущественно сухую погоду. В Москве без осадков, температура днем 21-23, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, днем 24-26 тепла.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в 17:00 на интернет-сайте president.yandex.ru состоится пресс-конференция Владимира Путина. Сбор вопросов к президенту начался на прошлой неделе и все еще продолжается. И хотя президент ответит только на 20-30 вопросов, остальные тоже не пропадут зря. Впервые все они представлены в открытом доступе с разбивкой по темам. Этот огромный массив информации будет еще долго анализироваться социологами и политологами. О том, как был организован сбор вопросов, мы попросили рассказать главного редактора компании «Яндекс» Елену Колмановскую. С ней беседует Александр Сергеев.
Как вообще возникла идея проекта со сбором вопросов президенту? По чьей инициативе?
Идея проекта возникла у администрации президента. К нам обратилась пресс-служба президента вот с рассказом о том, что они хотят собирать вопросы через интернет.
И каковы на сегодняшний день численные параметры проекта? Сколько посетителей, вопросов, голосов?
Сейчас на проекте 114,5 тысяч вопросов и около 800 тысяч голосов за них отданных. В рабочие дни его посещает около 200 тысяч человек.
Какой процент приходится там блокировать? Шуток, хулиганства?
Мы блокируем примерно 12% вопросов. часть вопросов, которые блокируются заметно, связана не с тем, что там шутки или хулиганство, а с тем, что там нет предмета вопроса. Люди просто жалуются. Такое-то несчастье, только вы можете помочь.
Каждый вопрос все-таки проходит человека, который проверяет, что это такое.
Обязательно. 30 человек студентов, которые в 3 смены модерируют вопросы.
А сам классификатор, ваша идея или она была предложена администрацией президента?
Когда открыли сайт, соответственно, 30 июня, там был некий начальный список тем, который был согласован с администрацией президента, а дальше мы добавляем новые темы по мере того, как их добавляют люди. Мы придумали, что должно быть облако тем, чтобы было сразу видно, что волнует больше, что волнует меньше. И мы придумали, что за вопросы можно голосовать, потому что не обязательно заставлять человека формулировать вопрос.
Очень много идет вопросов, сходных по смыслу. Вы их не объединяете. Угу. Почему?
Там бывают тонкие нюансы и различия. И поэтому, как только мы сольем один вопрос с другим, сразу люди обидятся, сказав, что мы не совсем это имели в виду. У нас модерация проверяет только форму, наличие вопроса и форму, чтобы в ней не было оскорбительной базарной лексики. А выносить суждения о совпадении смыслов, ну, это очень большая работа, и мы не можем ее брать на себя.
Как будут отбираться впоследствии вопросы, на которые будет отвечать президент?
По договоренности с пресс-службой президента, ну, во-первых, мы им передаем все вопросы, потому что им интересно видеть картину и знать, как устроена жизнь. Во-вторых, для ответа на интернет-конференции будут предъявлены главные вопросы из главных тем. Плюс есть некоторый второй поток вопросов людей, живущих не в России, который собирает сайт BBC. Там, конечно, на порядке меньше вопросов, зато они такие, более глобально-политические.
А вообще какие-нибудь неожиданности возникли в ходе проекта?
Люди возмущены, что мы ограничили поле ввода вопроса 500 символами. Люди тут пытаются писать трактаты, человек пишет примерно следующее. 500 символов нельзя уместить никакой маломальский серьезный вопрос. Дайте мне больше.
Ну и последний вопрос. Какой прогноз примерно? Сколько будет вопросов к концу?
Я думаю, что их будет в районе 150 тысяч.
С Еленой Колмановской беседовал наш коллега Александр Сергеев. И в продолжении темы этого интервью мы сегодня предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, о чем бы вы хотели спросить президента России Владимира Путина. У нас есть несколько сообщений. Ну, например, найдите господин Путин вместе с едиными бюрократами храбрость и проведите в стране свободные парламентские и президентские выборы. Дайте русскому народу вздохнуть полной грудью, пишет наш слушатель Добрый. Когда в нашей стране каждый человек будет жить достойно и цивилизованно, спрашивает Майя Ивановна из Москвы. Не кажется ли вам, что к беспрецедентному вымиранию россиян приложили руки и бездарные министры, спрашивает наш слушатель Крюков. Когда президент хоть один раз выполнит свое обещание индексировать пенсии 2 раза в год, пока это делалось только по одному разу, было обещано делать это 1 апреля и 1 августа. Про 1 августа тишина, спрашивают наши слушатели Майоровы. Почему при демократии есть заслуги, привилегии и насилие? Может быть, это и не демократия вовсе, спрашивает наш слушатель Дима. За время вашего президентства страна разбогатела из-за нефти. Почему же богатеют только богачи, спрашивает наш слушатель по фамилии Рыков. Вопросы президенту задавать бесполезно, так как он сторонник советского прошлого и проводит тоталитарную политику наступления на свободу на свободу слова и единоличие власти, пишет наша слушательница Савельева. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
А вот какие вопросы задали бы президенту России Владимиру Путину жители Саранска.
Я хочу узнать, в связи с чем отменили военную кафедру в университетах, потому что я считаю, что каждый университет должен воспитывать молодых офицеров, а не посылать рядовых выпускников войска.
Главный вопрос, как выучить дочь, имея вот такие зарплаты? Как, когда платное образование полностью платное становится, сокращением мест бюджетных, когда прикрывается все это снижением населения, да?
То событие, которое будет, 90% это больше пропагандистская акция. Я не думаю, что президент страны должен отвечать на вопросы, которые могут возникнуть у людей.
Почему он пенсионеров обижает? Почему маленькой пенсии не хватает на прожиточный минимум?
Я на днях видел в интернете сюжет, и там Владимир Владимирович поцеловал мальчика в живот. И мне очень интересно, зачем он это сделал.
Я бы сказала, вы, вот, Владимир Владимирович, вы знаете, как простой народ живет? Вот такое впечатление, что вы не в курсе, как народ живет. Не стыдно?
Владимир Владимирович, когда же настоящая борьба начнется против олигархов, который обкрадывает весь народ наш?
У меня нет к нему вопроса, потому что я знаю, что все равно ничего не решится, что это организованный спектакль. Путин не решает никаких вопросов. Это его очередной пиар.
С жителями Саранска беседовал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Японское аэрокосмическое агентство «Якса» построило рабочую модель беспилотного корабля нового поколения. Зонд многоразового использования предназначен для доставки грузов на Международную космическую станцию. Длина зонда вместе с двигателем составляет чуть более 10 метров. Диаметр 4,5 метра. Масса 10,5 тонн. Он может взять на борт до 6 тонн груза. Корабль будет выводиться на орбиту при помощи ракеты-носителя, и аппарат может провести в полете до 100 часов. Штефан Треллинкамп из технического университета Кайзерслаутерна создал самое маленькое в мире футбольное поле. Увидеть изобретение можно только в электронный микроскоп. Размеры поля составляют 500 на 380 нанометров. На поперечном сечении человеческого волоса можно разместить 20 тысяч таких полей. Ученый выгравировал нанополе на куске акрилового стекла при помощи электронного пучка. Технологи Эйндховенского университета в Нидерландах создали плазменную иглу, которая позволяет эффективно сжигать опухоли и лечить зубы. Устройство состоит из вольфрамовой нити длиной 5 см, заключенной в кварцевую трубку, которая заполнена смесью гелия с воздухом. При пропускании через нить электрического тока на кончике иглы образуется плазма из закиси азота. Такая плазма при низменных уровнях интенсивности убивает раковые клетки, не повреждая здоровых. При более высоких интенсивностях игла действует как обычный огонь, сжигая любые ткани. Сейчас голландские исследователи разрабатывают метод введения плазменной иглы в кровеносные сосуды. Это позволит разбивать тромбы, служащие причиной инсультов, инфарктов миокарда и других нарушений. Ученые из Чикагского университета провели масштабное исследование сна человека. Они исследовали 669 добровольцев в возрасте от 38 до 50 лет. Испытуемые в течение 3 суток носили датчик-браслет, измерявший длительность сна и бодрствования. Кроме того, они вели дневник, в котором отмечали время, когда ложились спать и вставали. Чтобы заснуть, участникам исследования требовалось в среднем 22 минуты. Оказалось, что чернокожие спят меньше белых, мужчины меньше женщин, бедные меньше богатых, пожилые меньше молодых. Дольше всех, около 7 часов, спали белые женщины. Белые мужчины, чернокожие женщины спали около 6 часов. Меньше всех, только 5 часов, спали чернокожие мужчины. Все без исключения испытуемые неверно оценивали время своего сна, завышая его.
Выпуск новостей науки подготовила наша коллега Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева.
Доброе утро.
Доброе утро. Хотела бы представить сейчас вашему вниманию публикацию в «Новой газете». Автор ее Георгий Сатаров, сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса. Через несколько дней, 11 июля 2006 года, в Москве откроется конференция «Другая Россия». На ней живое, несмотря на противодействие властей, гражданское общество страны намерено заявить свое недоверие курсу, направленному на разграбление и развал страны. Начнется диалог по новой повестке дня. Если власть пытается навязать войну, войну Конституции, войну гражданам, войну независимому предпринимательству, войну нашей свободе, войну соседям, то мы предлагаем мир ради процветания и достоинства будущей демократической России. В четверг, 29 июня, на встрече с журналистами, посвященной предстоящей конференции, нас спросили, не боимся ли мы, что сам факт проведения нашей конференции будет использован властью для демонстрации Западу наличия демократии в России. Я ответил «нет». В пятницу стало ясно, что это был правильный ответ. Прошла информация, что помощник президента Путина, господин Шувалов, дал понять властям западных стран, что участие их представителей в нашей конференции будет расценено как недружественный шаг. Это значит, что ответ был правильный. Власть в России уже не намерена скрывать что-либо и кого-либо обманывать. Тому есть две причины. Первое – надувательство больше невозможно. Второе – они безумно боятся. Из этого следует также, что вполне реально ожидать срыва конференции властями или провокации со стороны их штурмовиков. Но в обоих случаях задача конференции также будет выполнена. Если они готовы сбрасывать розовые улыбающиеся маски, значит, действительно боятся. Значит, мы на правильном пути. Значит, другая Россия, настоящая Россия, есть и действует. Но давайте зададимся вопрос, чего же они боятся? Воровство наших чиновников уже не является секретом. Их преступления против граждан и демократии тоже. Значит, они не боятся наших обвинительных инвектив. Они не боятся, что их услышат гости из других других стран. Любые сомнения относительно качества властвующей российской элиты давно рассеялись и там. Они боятся другого. Они боятся нашего объединения. Они боятся реального взаимодействия между общественными организациями и представителями политической оппозиции. Они боятся объединения сил, представляющих весь оппозиционный спектр. Им кажется, что такое объединение может расшатать и опрокинуть их власть. Недаром именно против объединения направлена мощная пропагандистская кампания, инициированная властями. Но я удручен, что к этой кампании искренне примыкают люди, которых я бесконечно уважаю. Они отказываются от участия в конференции и публикуют призывы последовать их примеру. Именно поэтому я пишу этот текст. Я никого не призываю изменить свою позицию, не агитирую за участие в конференции, просто я объясняю свою позицию. Георгий Саттаров полагает величайшей драмой политических преобразований в России, начавшихся в конце 80-х годов прошлого века, следующее. Идея демократии, ее принципы стали не тем, что объединяет общество и политические силы, но тем, что разделяет. Не будем искать виновных, будем исправлять ошибку. Такую возможность облегчает сужение демократии в стране. Теперь многим политикам, которые ранее ругали демократию, становится ясно, что без нее не выживут ни они как политики, ни их организации, ни страна. Значит, работая вместе, мы получаем шанс менять позиции партнеров, несовместимые с идеями и принципами демократии. Мы должны объединяться.
Спасибо. С обзором российской прессы Валерия Шабаева. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
США и Япония будут настаивать на принятии международных санкций против Северной Кореи. Израильские войска вошли в северную часть сектора Газа. В Минске начинается суд над бывшим кандидатом в президенты Беларуси Александром Козулиным. На Украине депутат оппозиционной партии регионов намерены объявить голодовку. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 8 часов 46 минут на волнах Радио Свобода. Экономический обзор.
Темпы снижения доли валютных вкладов в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковском секторе России, увеличились в 2006 году более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные содержатся в материалах Центрального банка страны. В целом доля валютных вкладов в общей сумме сократилась с 30,6% в начале января 2004 года примерно до 22% в начале мая 2006 года. Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об амнистии капиталов частных лиц, которые не были задекларированы до 1 января 2005 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими в доход государства специального декларационного платежа в размере 13% от легализуемой суммы. При этом ограничений по минимальным и максимальным суммам декларируемых денежных средств законопроект не устанавливает. Период действия амнистии капиталов по планам должен составить 9 месяцев, начиная с момента вступления закона в силу. Государственная Дума России одобрила во втором и третьем заключительном чтениях закон, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. В нем предусматривается, что исключительным правом на экспорт газа из России обладают собственники единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов закона, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Такая схема дает также возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Государственная Дума России поддержала во втором чтении поправки в законодательство, предусматривающие отмену идентификации личности человека при проведении им операции с денежными средствами на небольшие суммы. В частности, законопроект разрешает кредитным организациям не требовать паспортные данные у граждан при осуществлении ими банковских расчетов с денежными средствами на сумму, не превышающую 30 тысяч рублей, а также при покупке или продаже иностранной валюты на сумму менее 15 тысяч рублей.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 6 июля, 26 рублей 86 копеек за доллар США и 34 рубля 36 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 27 центов.
Военно-геополитическая ситуация на Дальнем Востоке в связи с испытаниями в Северной Корее баллистических ракет обсуждалась и в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Григорий Пасько, эколог-правозащитник, военный журналист. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Можно ли говорить о том, что российские спецслужбы, вот обвиняя в шпионаже в пользу Японии или Южной Кореи невинных людей, на самом деле проморгали более опасного противника?
И обвиняя в том же в пользу и Соединенных Штатов, там мы помним этот случай с ПУПом. Да, Китая. То есть кого угодно. Бревна-то в своем глазу, как правило, не видно. Кстати, я хочу отметить в этой связи вот о чем, что ракеты баллистические запускаются и российской стороной, и американцами, и всегда и Россия, и Америка уведомляют друг друга. Хотя я бы не сказал, что у нас слишком уж дружеские отношения, если учесть высказывания наших ура-патриотов о том, что Америка чуть ли не главный враг всех, причина всех наших бед. Американцы не позволяли себе так делать, как поступили северные корейцы.
И как раз японцы проявили себя как наши союзники, что предупредили об неконтролируемом запуске. Пример Валентина Моисеева, бывшего замдиректора первого департамента Азии и МИДа, который провел 4,5 года в тюрьме за шпионаж в пользу Южной Кореи, подтверждает тот факт, что утечка стратегических секретов рискует сколыхнуть волну шпиономании.
Я не думаю, что волна шпиономании, которая, так сказать, была в России, вызвана именно северокорейцами или вопросом северокорейским. Что касается северокорейской ракетной программы, то в основе ее лежат российские ракеты «Скат», которые Россия, так сказать, ей передала добровольно, давно. И на этой основе корейцы продолжают разрабатывать, совершенствовать и строить эти ракеты, и продавать эти ракеты. А коли они продают, строят и разрабатывают их, то и нужно испытывать. Это, в общем, продолжение той политики шантажа северокорейцев, точно такая же, как и политика шантажа, связанная с обладанием или необладанием ядерным оружием. И как раз, на мой взгляд, вот это демонстративное испытание ракет как раз и направлено на то, чтобы не дать возможность ни одной стране, в том числе и Соединенным Штатам, каким-то образом вторгнуться в эту страну или сделать то, что они сделали с Ираком.
Депутат Государственной Думы от Приморского края Виктор Черепков, член Домского комитета по безопасности, считает, что в лице Северной Кореи мы имеем опасного соседа.
Пхеньян находится на такой территории, когда он в сжатых условиях стеснен соседством крупных стран. Мы не можем соседствовать в доме с соседями, которые каждый день играют со спичками, неизвестно, когда они подожгут и сожгут наш общий дом. При всей там патриотичности, вышколенности и, может быть, политической преданности северокорейского солдата и ученого, опыт не позволяет им сегодня пока играть с такими игрушками, как стратегические виды вооружения, в том числе и баллистические ракеты.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению военно-геополитической ситуации на Дальнем Востоке в связи с испытаниями Северной Кореи баллистических ракет.
Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о 60-летии президента Буша. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду представители Пентагона впервые подтвердили, что американские противоракетные комплексы, расположенные на Аляске и в Калифорнии, были готовы к перехвату северокорейской межконтинентальной ракеты, которая упала в море через 40 с небольшим секунд после запуска. На строительство системы противоракетной обороны, начатое по настоянию президента Буша, уже было затрачено несколько десятков миллиардов долларов. На Тихоокеанском побережье были смонтированы 11 ракет-перехватчиков, испытания которых, впрочем, были успешны лишь в 50% случаев. Северокорейские ракетные тесты предоставили возможность впервые попробовать эти противоракетные комплексы в реальных боевых условиях. Однако, по словам аналитиков, 40 секунд, которые продержалась в воздухе северокорейская ракета, было недостаточно даже для того, чтобы определить возможную траекторию ее полета. В среду агенты ФБР арестовали 3 человек, обвиняемых в попытке продать один из самых охраняемых американских секретов – рецепты Кока-Колы. Причем секреты эти были предложены главному сопернику Кока-Колы – Пепси-Коле. Список ингредиентов оригинальной Кока-Колы, как говорят, продолжает оставаться тайной и хранится в специальном банковском сейфе. За $1,5 миллиона Пепси-Коле были предложены рецепты и образцы новых напитков. Это неожиданное предложение, пришедшее по почте в конверте с официальной маркировкой Кока-Колы, явно смутило руководство Пепси, которое отправило этот конверт Кока-Коле. А Кока-Кола обратилась в ФБР. Агенты ФБР и вышли на продавцов. В результате операции ФБР удалось записать на видеопленке действия личного секретаря одного из руководителей Кока-Колы, которая прочесывала сейфы своего босса и отбирала заинтересовавшие ее документы. Скорее всего, попытка дерзкого и явно непрофессионального индустриального шпионажа была обречена с самого начала. Однако в этом случае продавцы секретов явно ошиблись и с адресатом. Они, видимо, не знали, что напитки Пепси-Колы обогнали по популярности продукцию Кока-Колы. 6 июля президенту США Джорджу Бушу исполняется 60 лет. И, судя по многим признакам, для президента это важный психологический рубеж. Он достиг его в числе первых представителей поколения бэйби-бумеров, родившихся после окончания Второй мировой войны. В этой группе около 80 миллионов человек. Именно это поколение подарило миру понятие сексуальной революции, ввергло страну в политические потрясения 60-х годов протестами против войны во Вьетнаме. Как оно воспринимает перспективу отставки, пенсии? Слово Владимиру Морозову.
Американцы заметили, что задолго до своего дня рождения Джордж Буш в различных выступлениях стал чуть ли не раз в неделю упоминать о своем возрасте. После зарубежной поездки репортер спрашивает Буша: «Господин президент, как долетели?» «Нормально», — отвечает Буш, — «но устал, все-таки 60 лет». В другой раз он посмеялся над собой, что, мол, стал староват для баскетбола. Потом признался, что у него сдают колени, и поэтому пробежки пришлось заменить велосипедными прогулками. При этом все знают, что Джордж Буш 6 дней в неделю всерьез занимается спортом, и у него отличное для его возраста здоровье. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому реплики Буша дают некоторое представление о том беспокойстве, которое испытывают люди его возраста. Что это? Приближающаяся старость? И вообще, с какого возраста человека можно считать старым? The age 65 tends to be the marker that most people have. Привыкли считать, что это 65 лет. Но откуда взялась эта цифра? В 1880-х годах составляли первый в Европе пенсионный план. Сочли, что в 65 человек полностью не способен к труду. Но в то время люди жили в среднем 45 лет. По этой логике, сегодня мы должны выходить на пенсию в 97 лет. Сегодня считается, что сейчас старый возраст наступает где-то между 75 и 80 годами. Somewhere between 75 and 80 is the new marker of old age. Такое разъяснение дает геронтолог Кен Дичвальд. Он рассказывает, что в новых поселках, которые строят для пенсионеров, все большее место занимают спортивные площадки. И лозунг «60 лет – это новые 40» – не просто шутка, а отражение реальности. Опрос, проведенный среди ровесников Джорджа Буша, показал, что 22% из них хотели бы дожить до 100 лет. Это здоровое, активное и оптимистичное поколение. Well, it will cause a radical shift in all things having to do with our lives. Это вызовет радикальные перемены во всех сферах жизни. Начать с того, что около 80% из 80 миллионов бэби-бумеров не собираются уходить на пенсию. Конечно, не все они будут работать полный рабочий день. Многие собираются избрать совсем другую профессию. Наши родители когда-то мечтали выйти на пенсию и удалиться на покой. Теперь об этом никто не мечтает. Сегодня каждые 8 секунд 60-летний рубеж пересекает еще один американец. Это 11 тысяч человек в день, или 4,5 миллиона в год.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Музыкальные предпочтения президента Буша, судя по всему, совпадают со вкусами поколения. Его любимая песня, как говорят, «Wake up, little Susie» братьев Эверли. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. We both
sound asleep. Wake up, losers, and weep. The movie's over, it's 4 o'clock, and we're in trouble deep.
Передача «В Америке» сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Роль игры и игрушки в жизни ребенка – это главная тема следующего часа. В гости должны прийти руководитель отдела электронных изданий телевизионного объединения «Школа» Александр Варавин и педагог-методист компании «Монтессори Питер» Елена Кротовская. Оставайтесь на волнах. Радио Свобода. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815.